Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 3 октября по новому стилю, 20 сентября по церковному календарю. Ныне Православная Церковь празднует память великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чатых Агапия и Феописта, мучеников и исповедников Михаила князя Черниговского и болярина его Феодора Чудотворцев, священномучеников Феоктиста и Александра Пресвитеров, преподобного и благоверного князя Олега Брянского. Когда мы злым своим нравом прогневали благость всемилостивого Бога и сильно оскорбили его милосердие, тогда разгневался на нас Господь праведным гневом своим и восхотел наказать нас за наше беззаконие, лютейшую казнь. Читаем мы в начале жития святых мучеников князя Феодора и болярина его Михаила. Речь идет о Батыевом нашествии. В первой половине XIII века Батыем была опустошена Южная Русь и взят Киев. В 1241 году татары уходили в Европу, были в Польше, в Силезии, Моравии, Венгрии и даже за Балканским Дунаем. После возвращения в Россию Батый утвердил свою резиденцию приблизительно на границе своих азиатских и новых европейских владений на Нижней Волге. Здесь со временем построил он в 40 верстах от Астрахани на Ахтубе город-сарай, который впоследствии был перенесен на Верхнюю Ахтубу, на место города, который до революции назывался Царевым. От этого Орда Батыя стала называться Сарайской, иначе Золотой Ордой. Русская земля вошла таким образом в состав Сарайского ханства. Когда Батый напал на Русь, киевским княжеством владел князь Михаил Всеволодович, князь Черниговский. Еще до взятия Киева он с боярином Феодором бежал в Венгрию, чтобы просить о помощи родственника, венгерского короля Беллу, на дочери которой был женат его сын Ростислав. Когда князь Феодор, не дождавшись помощи, вернулся на родину, ему пришлось поехать на поклон к завоевателю, где он и принял мученическую кончину. Почему это произошло? Ведь золотоордынцы были достаточно веротерпимы. Веротерпимость их объяснялась прежде всего тем, что они были язычниками и, следовательно, считали все религии одинаково истинными, одинаково связующими людей с Богом. Такую веру, собственно говоря, исповедуют и многие наши современники, порой при этом считая себя православными. Как своих жрецов и кудесников золотоордынцы считали посредниками между Богом и людьми, так и за подобных же жрецов-посредников принимали и служащих других религий. Чингисхан, например, не придерживался строго никакого определенного исповедания веры, но, признавая бытие единого верховного существа, вместе с тем боялся и всех остальных божеств – буддийских, мусульманских и христианских – и желал всех их задобрить одинаковым покровительством духовенству всех вер. Когда в 1246 году была произведена на Руси первая податная перепись, духовенство было исключено из нее и оставлено в покое. Некоторые источники именно этот год называют годом смерти князя Михаила Черниговского. В житии указан 1245 год. В житии рассказывается, что князю было предложено пройти между двух огней. По убеждению золотоордынцев, через это уничтожалось всякое злое намерение у лиц, шедших к их повелителю. Князь отказался и был казнен. Вскоре после мученической смерти русского князя в Орде побывал Плано Карпини, францисканский монах, который одним из первых западных европейцев оказался в столице Монгольской империи Каракоруми. Оказался он там по поручению папы Иннокентия IV, и вот он как раз оставил бесценные записки о монгольской столице XIII века. Упоминает он в том числе и о факте убиения русского князя. Он писал: «Татары обожают юг, как будто божество какое, и всех к ним приезжающих вельмож к тому же принуждают. Некоего русского князя по имени Михаила, который приезжал к Батыю для изъявления своей преданности, они заставили сперва пройти между двумя огнями, а потом велели молиться на юг перед Чингисханом. Но он отвечал, что поклонится перед Батыем и его служителями, а предобразом умершего человека никогда этого не сделает, потому что то возбранено христианам». Что касается прохождения между двух огней, пишет в своей «Истории русской церкви» Антон Карташов, то, по всей вероятности, Михаил выполнил это условие, потому что оно, собственно, не имело религиозного значения, а представляло для суеверных монголов просто гарантию против злых чар, которые могут быть направлены на личность хана. Поклонение же духу Чингисхана и даже душам всех умерших ханских предков обычно требовалось и от других князей, и те, покорясь необходимости, исполняли злочестивое веление. А Михаилу твердость его христианской совести не позволила это сделать. В данном случае мы имеем дело с обратной стороной своеобразной веротерпимости татар. Ограждая в своих ярлыках неприкосновенность православной русской церкви в следующей даже сильной форме, кто веру русских похулит или ругает, тот ничем не извинится и умрет злой смертью. Так вот, ограждая веру русских вот в такой вот сильной форме, татары со своей точки зрения были правы, когда требовали от князей одинаковой чести и их собственной вере, и не могли видеть в своих требованиях никакого насилия для чужой совести, хотя щепетильность в этом отношении христиан была им, конечно, известна. Печальная развязка столкновения на этой почве с князем Михаилом может быть объясняется и простой политической местью. Плана Карпини замечает: у татар есть обыкновение, чтобы с теми, которые убьют их посланников, никогда не делать ни мира, ни перемирия. Они не остаются в покое до тех пор, пока за то не отомстят. А Михаил Всеволодович, сидевший в Киеве во времена приступа к нему татар в 1239 году, приказал умертвить послов Батыя, предлагавших ему добровольную сдачу. «Поэтому весьма вероятно, — пишет Карташов, — что Батый воспользовался случаем намеренно поставить религиозную церемонию настолько остро для сознания Михаила, чтобы привести его к трагическому концу». Напомню, это было мнение историка церкви Антона Карташова. Житие повествует, что убийцы, как звери, набросились на князя и долго и жестоко били его. Рядом же находился один из царских слуг, бывший христианином, а потом изменивший Христу и ставший язычником. Он-то и отрубил избитому князю голову. Предание говорит, что и отнятая уже от тела голова продолжала устами исповедовать Господа. После своего господина пострадал от рук язычников и боярин его Феодор. Святые тела их были брошены на сиденье псам, но в продолжении многих дней оставались целыми невредимыми, а над телами мучеников появился огненный столб, и каждую ночь виднелись горящие свечи, пока христиане тайно не взяли тела святых и не погребли с честью. Впоследствии честные мощи святых были перенесены во Владимир, потом в Чернигов, а в XVI веке в Москву. Ныне они почивают в алтаре Архангельского собора Кремля. Каковы бы ни были подробности обстоятельств мученической кончины святых Михаила и Феодора, нам ясно главное – они пострадали за то, что в современном мире назвали бы вызывающим неполиткорректным поведением, неуважением к чужим традициям. Действительно, ведь их никто не заставлял отрекаться от Христа, от них требовали лишь простых действий, совершив которые, они бы признали, что в мире духовном существуют иные божества, кроме Святой Троицы, которым следует поклоняться и служить. Собственно говоря, позиция золотоордынцев почти не отличалась от той, которой ныне обязан придерживаться человек, стремящийся идти в ногу со временем. Смотрите на вещи шире, не связывайте себя какой-то одной определенной позицией по этому вопросу. Так кричат нам со всех сторон. Еще писатель и мыслитель Василий Розанов на заре XX века заметил, что нормативный интеллигент утром верит в Ницше, в обед в Маркса, а вечером в Христа. Сейчас фраза «все религии ведут к Богу», «все они равноценны» стала ритуальной и повторяется как символ веры, порой даже теми, кто объявляет себя православным. Например, дает интервью какая-нибудь известная личность, говорит о своей церковности, а потом словно в оправдание добавляет: «Конечно, все религии хороши, все учат добру, все ведут к Богу, но я вот выбрал веру отцов». Человек может ходить в православный храм, почитывать гороскопы, на Рождество гадать, на досуге почитывать «Розу мира» Данила Андреева или какую-нибудь Анастасию Мигре, а в случае болезни бежать к целителю, разрекламированному в последнем номере нашей газеты. И все это как-то сочетается в одной голове. Именно эта форма любой и всякой религиозности все навязчивое заявляет о себе в нынешней России. Но надо помнить и понимать, что именно такая религия внутреннего плюрализма, религиозной всеядности и духовного безвкусия станет общеобязательной религией будущего. В демократическом обществе, как известно, по вопросу о плюрализме двух мнений быть не может. Человек, имеющий религиозные убеждения, рассматривается как угроза для общественного порядка. И вскоре, похоже, будет считаться, что здоровым и нормальным является всеверие, тогда как верность Евангелию будет диагностироваться как одержимость сверхценной идеей. Верь как хочешь, но с другими верами в полемику не вступай. Точнее, можно вступать, но с позиции плюрализма, для того, чтобы понудить еще одну группу фанатиков расширить свое сознание и отвергнуть те догмы их вероучения, которые могут спровоцировать религиозное разделение в обществе. Поэтому именно отношение к веротерпимому синкретизму станет единственным критерием общественной и государственной религиозной политики. Не желаешь признать, что все веры хороши и благодатны, останешься маргиналом, изгоем общества. Нам с вами только кажется, что выбор между Христом и язычеством стоял только перед нашими предками. Он стоит перед нами и сейчас. И в истории было немало случаев, когда этот выбор вставал перед христианином, и он поступал как святой Михаил Черниговский. Приведу лишь один пример. Русских беженцев в Китае во время гражданской войны застала Японо-Китайская война. Маньчжурия была оккупирована японцами-буддистами. Для всех людей, занятых на государственной службе, стало необходимым участие в японских государственных церемониях. Надо было кланяться государственным флагам, а также кланяться в сторону резиденции императора Японии, а в особые дни в сторону храма, посвященного богине Аматерасу. А вскоре все государственные служащие должны были принести присягу на верность. В первом пункте этой присяги говорилось: «Мы, верноподданные, должны благоговейно почитать богиню Аматерасу». Когда инспектору русских школ в одной из маньчжурских губерний Дьякову вручили текст наставления верноподданным с приказом разослать его директорам школ с инструкцией притворить в жизнь, тот категорически отказался и услышал: «Богиня Аматерасу? Это прародительница императорской династии. Отвергнуть ее значит отвергнуть весь наш государственный строй. Вы, конечно, можете иметь своих богов, это ваше частное дело, но все эти ваши боги пребывают в свете великой богини солнца Аматерасу». Затем последовали увещевания, что почитание богини Аматерасу есть не религия, а акт уважения к политическому строю государства. В конце концов, Дьякова уволили с работы и арестовали. Он был единственным, кто не стал кланяться японской богине среди русских подданных японского императора. Несколько месяцев он провел в тюрьме. Постепенно сопротивление в русской среде ширилось, и, наконец, после ходатайства митрополита Милетия, японские власти пересмотрели формулировку наставления и Дьякова освободили. Но ведь как незаметно в бытовой текучке он оказался перед смертельным выбором. Дьяков разглядел опасность, но сотни других христиан произнесли страшные слова или не помешали произнести их своим детям. Пусть же урок святого Михаила Черниговского, его боярина Феодора и русского беженца Дьякова всегда будет у нас в памяти и поможет нам не оступиться и не сползти как бы ненароком, незаметно для себя, в языческое болото и отречься тем самым от своей веры. На этом, дорогие братья и сестры, позвольте попрощаться с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.